Отца и Сына и Святаго Духа. Святые отцы говорят о том, что каков человек есть по своему устроению, по своему внутреннему, в том числе устроению, таким он Бога и воспринимает. Человек святой, праведной жизни, имеющий стремление покаянное к общению с Богом, воспринимает Бога как действительно Бога среди сонма святых. Человек, живущий как зверь, воспринимает Бога как зверя хищного, который ему угрожает, как льва, там, леопарда. И все зависит в этом случае именно от восприятия самого человека прежде всего, отношения к Богу и судьба человека в вечности. Недаром один из величайших святых древности, преподобный Исаак Сирин, говорит, что пламень гиенский на самом деле есть пламень божественной любви, который грешникам нераскаянным в вечности будет восприниматься как попаляющим его, а человеком, любящим Бога, будет восприниматься как блаженство. Чтобы обрести это блаженство, нужно стать участником того пира, который Господь уготовал всякому человеку от сотворения мира и который по причине отпадения человека от Бога осуществляется позже во Христе, потому что во Христе, как в Спасителе и Богочеловеке, дарована вся полнота спасения. Спасение уже осуществлено во Христе, но чтобы его взыскать, нужно оказаться среди избранных. Мы слышим в притче о пире, который сотворил некий царь для своего сына, что званных много, а избранных мало. От чего, опять же, зависит оказаться в избранных? Это зависит от самого человека, потому что, как говорят, опять же, святые отцы, званы, в общем-то, все, поскольку Бог сотворил человека, призванным к вечной жизни. Бог сотворил человека, человеческую природу, доброй, призванной именно в общении с Богом возрастать в вечной жизни, в полноте этой вечной жизни, в блаженстве, в общении с Богом. По причине грехопадения человеческая природа повреждается, но в основе своей все равно остается именно таковой, призванной к вечной жизни. В основе каждый человек является в этом смысле званным, добрым по той природе, который сотворил и наделил его сам Господь Бог. Но стать избранным, участвовать в божественном пире, который уготовил Господь всем любящим его, зависит от личного выбора самого человека, от того, каким сам человек в плане именно таком личностном сам захочет каковым быть, каков выбор самого человека. Вот в этой притче мы видим, что выбор многих званых изначально, он оказывается недолжным, потому что когда посылает своих слуг к званым, Господь, говоря, что вот пир готов, телец, и все уготованное, закон, и все приготовлено, то они иных слуг просто отправляют ни с чем, побивают, других даже убивают, а вообще кто-то идет на свое поле, как сказано в этой притче, а кто-то идет на свою торговлю. Святые отцы объясняют, что поле – это, в общем-то, можно сказать, дела человеческой плоти, когда человек служит угождению себе и собственным страстям. А идти на торговлю свою, пошли часть на торговлю, пренебрегшие вот этим званым пиром, это дух материального стяжания, дух серебролюбия. Что это такое, нам всем должно быть понятно, потому что мы живем в такую эпоху, когда вокруг в современном мире, обществе, дух серебролюбия является главенствующим. Увы, к сожалению. И вот званные в большинстве своем отказались. Причем, конечно, с точки зрения даже такой рациональной, это сущее безумие. Во-первых, по сравнению с притчей о виноградарях, где хозяин виноградника посылает, в общем-то, к злым виноградарям за неким стяжанием, причитающейся ему долей, в общем, за неким имуществом, имеющим материальное выражение, то здесь ситуация еще более странная, вот, в отличие от злых виноградарей, которые не хотят делиться с хозяином виноградника. Здесь некий царь зовет на пир, не чего-то требует, материального имущества какого-то, труда какого-то, налога какого-то, а он зовет на царский пир тех, кто должен был бы явить послушание самому царю, и даже не просто послушание, а должен был бы с радостью разделить с ним пир, потому что, ну как, на самом деле, действительно, если царь зовет на пир, как же можно отвергнуть такого рода приглашение? Это же своего рода безумие, это, можно сказать, риск для самой жизни тех, кто отвергает такого рода приглашение. И действительно, как говорится в этой притче, в конечном счете царь приходит и, в общем, наказывает тех, кто пренебрег его приглашением и даже предает злой смерти. И говорит, опять же, своим слугам, что раз званные оказались недостойными, идите на распутье, на перекрестке, зовите всех, кого найдете. И действительно, пир наполняется возлежащими, всех, кого собрали, там и злые, и добрые. Вот. Это в символическом отношении историческая судьба Израиля оказывается таковой, поскольку Израиль отвергает истинного Мессию, долгожданного царя собственного, во Христе, то потом посылаются апостолы уже к язычникам, вот, которые в отношении исторических таких библейских магистральных путей были вообще где-то на распутьях, на периферии. И все язычники вместо изначально званного Израиля оказываются приглашенными на этот пир, то есть оказываются церковью. Всем им проповедуется истина о Воскресении Христовом, и множество церквей, которые возникают благодаря проповеди апостолов, они по своей численности, конечно, превосходят христиан из израильтян, потому что первая иерусалимская община из уверовавших во Христа и его соплеменников, она, конечно, потом по численности с обращенными язычниками не может сравниться. Но на этом притча не заканчивается, а финал ее он достаточно характерен, потому что этот царь входит на пир посмотреть, что там происходит, и вдруг среди собравшихся самых разных застает некого человека, который оказался в этом пиру, что называется, не в брачной одежде. Ну, действительно, была такая традиция в древности, когда приглашенные приходили на пир, им при входе выдавалось особая одежда, и они должны были вот таким соответствующим образом выглядеть, достойно участвовать в том или ином пиру, который имел свое определенное устроение, и даже вот возлежащие, присутствующие, участвующие в этом пире должны были иметь особую одежду. А тут среди пира этого, среди этой трапезы затесался некто, кто, ну, явно проник сюда самочинно, кому эта одежда почему-то не была дана. Она не оказалась им то ли востребована, то ли он действительно проник уже не по приглашению, а как-то не должным образом вот на этот пир. И когда этот царь спрашивает у этого человека, как ты сюда вошел, он молчит. Это тоже очень характерная деталь, такая факт в этой притче, что ему нечем оправдаться, он даже не пытается оправдываться. Может быть, он даже не понимает вопроса. Он не понимает, что от него хотят. Он говорит там: «Господи, там, господин, прости, я вот тут зашел перекусить, потому что голодный там, или случайно так получилось, ну, в общем, не наказывай меня». Нет, ему даже нечего сказать. И тогда о нем этот царь изрекает такой приговор, что свяжите его и выбросьте во тьму внешнюю, где будет скрежет зубов. В плане таком духовном, как святые отцы говорят, связанность этого человека, который самозванцем оказался на этом пиру, это речь идет о том, что в вечности, при отлучении от земной жизни, уже чувство, возможность действий, воля человека оказывается связана. Человек уже не может действовать. отношении добра или зла, он не может ситуацию уже как-то поменять, он не может покаяться, он не может осуществить какие-то добрые дела, он уже не может восстать против собственных грехов и страстей, потому что уже все. Он в вечности таков, каков он есть, и его отношение к Богу уже окончательно таково, каким оно сформировалось вот во время его земной жизни. И этот вот образ этого человека, он, конечно, и является предупреждением всем нам, всем верующим людям, потому что мало внешне проникнуть на пир Божий, мало внешне считаться христианином и пытаться вести в некий внешний такой вот благочестивый образ жизни, нужно еще иметь действительно стремление к покаянному общению с Богом, истинное. И внешнее, и внутреннее стремление именно к исполнению его заповедей. То есть участие в пиру, вот этом, это на самом деле является участием в евхаристическом пире, в евхаристической трапезе, в литургии. О том, что литургия является вообще главным средоточием того, что Господь подает нам полноту благодати, удивительным образом, к примеру, сказано у преподобного Серафима Саровского в его известной беседе с Мотовиловым о цели христианской жизни. Причем сказано довольно кратко, но смысл сказанного, он исключительно высок. Первоначально преподобный Серафим говорит об Адаме и Еве первородных, что они имели великую благодать у Бога и возможность полноты знания, ведения в общении с Ним, и что они были чужды смерти, смертности, страдания, потому что имели причастие от древа жизни, питались от древа жизни, данное им Богом. А в наше время, уже вот в эпоху христианскую, замещением этого древа жизни, вместо древа жизни, дана именно литургия, дано причащение. То есть чаша Христова, от которой мы дерзаем причащаться телу и крови Христовых, это все равно, что древо жизни в раю, которое было дано первородному Адаму и Еве. И в том причастии они не устояли, потому что нарушили заповедь и не явили покаяние. Но Господь по своей действительно вот неизреченной милости, чтобы мы могли воспринять плод спасения, а само это спасение, цена этому Голгофа, крест самого Спасителя. И чтобы мы могли это воспринять, нам дана трапеза, пир вот именно литургический, евхаристический. Большинство людей этим пренебрегают, хотя все люди являются званными. Многие люди этого просто не понимают, не в состоянии вместить. Кто занят, так сказать, на поле своем, кто занят торговлей, некогда. Некогда до этого дойти, об этом задуматься. Человечество, оно прожигает свою жизнь именно в суете. В общем-то, в этом смысле совершенно именно что бессмысленный. Потому что жить вне общения с Богом, оно именно что бессмысленно, потому что жизнь-то проходящая, а все земные дела, стяжания, успехи, достижения, они все равно идут прахом, они отымаются, отнимаются от человека не потому, что Бог зол, а потому что, во-первых, сами условия бытия применительно к вечности таковы, а потом само отношение человека таково. Как говорит Господь Марфе, которая печется угостить его как можно лучше, что Мария, которая сидит у его ног, действительно избрала лучшую часть, участь которой от нее не отымется. А попечение Марфы о земном все-таки, а не о небесном, о земном угощении, и то, что она трудилась-трудилась ради земного угощения, хотя самого Спасителя, это все равно с ней потом не остается, это от нее отнимается. А от Марии внимание Слова Божьего отняться не может, потому что это есть уже укорененность, утвержденность в самой вечности. Это уже есть истинное избранничество по отношению к Богу, Его Слову и тому пиру, который Он устроил для нашего спасения в своей церкви. Но выбор остается за нами, за самим человеком. Да, истинно, все званы, но стать в этом смысле избранным участником пира Божьего, полноты общения с Богом, зависит от нас самих, от нашего выбора. Господи, помоги нам в этом благом выборе во все дни нашей жизни. Аминь.